говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, в год 75-летия Великой Победы, в благодарность Господу Богу, даровавшему победу в Великой Отечественной войне на Пасху 45-го года, в день Светлого Христова Воскресения, 14 июня освящен возведенный храм-памятник, главный храм вооруженных сил России. Величественный собор сооружен на народные пожертвования, в которых самая значительная часть принадлежит нашим воинам. Армия и военно-морской флот российской державы вместе со всем нашим народом строили свой главный храм, храм-памятник, в благодарность Богу за дарованную в мае 45-го победу и в память о всех наших отцах и дедах, победивших в самой страшной войне в истории человечества, войне, в которой решала судьба Родины. Решалась в смертельной схватке с самым страшным и грозным врагом. В этой войне стоял вопрос о самом существовании России, существовании и будущем русского народа и всех народов нашей огромной страны, которые связали с русскими свою историческую судьбу. И вот завтра, 24 июня, день в день, как и 75 лет назад, пройдет парад Победы. Парад, который не состоялся, как обычно, 9 мая, потому что врачам пришлось бороться с пандемией COVID-19. В самом начале этой пандемии мне приходилось говорить, что все это очень напоминает методы биологической войны, которую развязывают определенные силы, чтобы эпидемиями, угрозой смертоносных вирусов переформатировать современное мироустройство. Разумеется, это мое личное мнение, но и также считают некоторые специалисты-вирусологи, и опытные эксперты в области бактериологического оружия. Во всяком случае, никто внятно не может объяснить, почему Россия и Китай за последние годы, окружены на всех сопредельных с нашими странами территориях, закрытыми секретными американскими биолабораториями. Как бы то ни было, мы видим, что в современном мире происходят очень серьезные изменения. И многие очень и очень тревожные события, которые мы наблюдаем в последнее время, заставляют нас сегодня особое внимание уделять безопасности страны. Как мы видим, обстановка в мире, особенно вокруг наших границ, очень накаленная. Можно с уверенностью говорить о том, что только боеспособность вооруженных сил России сегодня несколько остужает горячие головы в Вашингтоне и в руководстве НАТО и удерживает мировой интернационал ростовщиков от решения задач своих и экономических проблем привычным путем – развязыванием новой мировой войны. Как это было дважды в 20 веке, в 1914 и в 1939 годах. Мы ведь говорили в наших передачах о том, как финансовый капитал США и Великобритании вскармливал Гитлера, крепил военную мощь Третьего рейха, и все ради того, чтобы натравить его на Россию. В конце 20 века, без военных действий, разгромив и расчленив с помощью пятой колонны Советский Союз, Запад за счет наших ресурсов и вывезенных триллионов долларов на три десятилетия решил свои экономические проблемы. Им казалось, что с Россией покончено, и так теперь будет всегда. Им постепенно удастся полностью прибрать к рукам богатейшие ресурсы нашей страны, а Россия превратится в полуколониальную страну, сырьевой придаток Запада. И поэтому те финансовые круги, которые принято называть глубинным правительством или мировой закулисой, как говорил Иван Александрович Ильин, испытывают сегодня особенное раздражение и дикую злобу. понимая, что либеральным экспериментом так и не смогли добить нашу страну. Все военные эксперты знают сегодня, что количество горячих точек, из которых может разгореться пожар мировой войны, велико как никогда. Ближний Восток, Иран, Корейский полуостров. И мы с вами в эти дни должны особенно хорошо помнить слова государя-императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. В наши вооруженные силы в последние годы поступают самые современные системы вооружения и боевой техники. На боевое дежурство становятся гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», системы ПВО С-500, боевые лазеры «Пересвет». Ракетные войска стратегического назначения получают новейшие «Сарматы» и «Авангарды». Но все верующие люди, а такими были все наши великие полководцы, и святой Александр Невский, и Дмитрий Донской, и святой праведный непобедимый адмирал Федор Ушаков, и русский архистратик Александр Суворов, и Михаил Кутузов, все они знают, что любому войску, любой армии, да и любому воину не одержать победу без помощи Божией. Противоборство идет не только на земле, но и в духовном мире. Все помнят, как перед битвой на Неве со шведами юного князя Александра Ярославича и жарянин Пелгуси сподобился видеть чудесное явление. В плывущей воде он увидел святых князей Бориса и Глеба и услышал слова «Поможем, братья, сроднику нашему Александру Насвеев». А в ночь перед Куликовской битвой в Успенском соборе Владимира на праздник Рождества Богородицы Пономарь, молившийся у гробницы святого князя Александра Невского, сподобился видеть, как чудесно восстав, как живой, в сияющих доспехах, князь Александр отправился на помощь своему правнуку Дмитрию Донскому. На Руси всегда особенно почитали святого великомученика Георгия Победоносца, как небесного покровителя русского воинства. И не случайно победу в священной Великой Отечественной войне и Пасха Христова в 45-м совпали с Днем памяти Георгия Победоносца. Особенно почитали на Руси святых воинов Дмитрия Солунского, Федора Стратевата. Множество свидетельств о том, как силы небесные ведут битву с силами тьмы в то время, когда на земле происходят войны. Перед Куликовской битвой сотник Фома Коцебей, проверяя дозоры, разъезжал по степи. И, как сказано в летописи, исправляя его, Бог удостоил в эту ночь дивного видения. Среди ночи Фома Коцебей, как сказано, на высоком месте стоя, увидел облако с востока ведущее, большое очень, будто какие войска шествуют. Грозная темная туча надвигалась по ночному небосклону на русский стан. Фома стал различать в черной туче очертания ордынских всадников. Внезапно в небе появились два светлых юноши, одетые в багряницы, и лица их сияли, как солнце. В руках светоносных юношей были острые мечи. И сказали они предводителям татарским, «Кто вам велел погубить отечество наше, которое нам Господь даровал?» И стали они рубить врагов, и всех порубили, ни один не спасся. Как, дорогие слушатели, это чудесное видение удивительно перекликается со словами песни гимна Великой Отечественной «Священная война». «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятую ордой». И дальше помните, как два различных полюса, во всем враждебны мы, за свет и мир мы боремся, они за царство тьмы. Битва силами тьмы ведется и в духовной сфере, и на земле. И победа зависит не только от помощи Божией, но и от готовности воинов принять эту помощь, исполняя заповеди Евангелия, среди которых заповедь «Нет больше той любви, как если кто положит души за други своя». И в наши дни для современной российской армии военно-морского флота не менее важна небесная помощь святых и ходатайство Царицы Небесной ко Господу о даровании победы в обраниях. Тем более мы с вами понимаем, что за всеми попытками установить новый мировой порядок в 20 веке и сегодня в 21 стоят одни и те же силы. Эти зловещие силы, поклоняющиеся золотому тельцу, ненавидят Христа Спасителя и Православную Церковь и ведут с Россией войну как со страной, которая является Третьим Римом, центром православной цивилизации. Храм-памятник, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, связывает воедино всю историю России. Мы понимаем, что в Ледовом побоище и на поле Куликовом, и под Полтавой, в Бородинском сражении, как и в Сталинграде, речь шла о существовании России, а значит, о судьбе того культурного и исторического пространства, которое мы сегодня называем русским миром. В 1941 году смертельная угроза нависла над самим существованием русской цивилизации, основой которой является православная вера, вера государствообразующего русского народа. И не только начало войны 22 июня, в день памяти всех святых в земле российской просиявших, не только Великая Победа на Пасху 45-го свидетельствует о том, что это событие священной русской истории. Но, дорогие братья и сестры, не все знают, что парад в честь победы над фашистской Германией в 45-м прошел в день великого праздника Церкви Православной. 24 июня 45-го Православная Церковь совершала великий праздник. Это был день Пресвятой Троицы, Святая Пятидесятница, сошествие Святаго Духа на апостолов, рождение Церкви Христовой. Но совершенно очевидно, что это не случайное совпадение. И в эту среду, 24 июня, пройдет военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Повторю, пройдет он ровно через 75 лет, день в день, с величественным и торжественным парадом победителей, который проходил в 45-м году в честь победы нашего народа над нацистским Третьим Рейхом, который стремился уничтожить и поработить нашу Родину. По Красной площади пройдут внуки и правнуки победителей, солдаты моряков, офицеров и генералов, сломавших в тяжелейшей войне хребет военной машине Третьего Рейха. И завершили они войну, водрузив знамя победы над Рейхстагом в поверженном Берлине, как тогда говорили, в логове фашистского зверя. Мне, по милости Божией, несколько раз в последние годы довелось присутствовать на Красной площади во время Парада Победы. И могу сказать, что очень трудно передать то чувство, которое испытываешь, когда под звуки священной войны знаменная группа, печатая шаг, выносит на Красную площадь знамя Победы. Но думаю, что люди по всей нашей стране в эту минуту, наблюдая парад по телевизору, испытывают очень схожее чувство. В нашей истории есть два великих парада. Парад 7 ноября 1941 года, когда враг стоял у стен Москвы, и наши бойцы и командиры прямо с Красной площади отправлялись на передовую. И некоторые из тех, кто участвовал в этом параде суровой осенью 1941, вновь прошли по Красной площади в парадных расчетах 24 июня 1945. На груди у них сверкали ордена и медали, а также, наверное, у всех были и нашивки за ранения, потому что очень долгим и тяжелым был путь к Берлину. Они действительно от Волги до Берлина пол Европы по-пластунски пропахали. Проходил парад очень торжественно. Думаю, нет ни одного человека из наших слушателей, который бы не видел кинохронику этого величественного парада. А страна начала готовиться к тому, что торжественно отметит конец войны сразу же после 9 мая. В Москве на Красной площади было решено провести торжественный парад Победы. Для подготовки парада генеральный штаб запросил 2 месяца. Ему был дан месяц. Казалось невозможным в столь сжатые сроки закончить все приготовления. Генерал армии Штеменко, бывший в то время начальником оперативного управления генштаба, так вспоминал те праздничные дни мая 45-го, когда они вместе с начальником генштаба генералом армии Антоновым получили приказ о подготовке к параду Победы. Как-то в первые майские дни мы с Алексеем Иннокентьевичем изменили своему правилу и поехали к себе из Кремля через Спасские ворота. Хотелось взглянуть на ликующих москвичей. Сколь опрометчивым было это решение, мы осознали лишь тогда, когда автомобиль наш буквально застрял среди заполненной людьми площади. С криками «Ура!» нас стали вытаскивать из машины, чтобы качнуть. Тогда качали всех, кто был в военной форме. И мы, конечно, не составляли исключения. Никакие наши доводы не действовали. Антонова в конце концов вытянули, и через мгновение его ноги замелькали высоко в воздухе. А я сидел, обхватив 2 пузатых портфеля, и дрожал за оперативные документы. Только при содействии кремлевской охраны нам удалось пешком вернуться обратно в Кремль и на другом автомобиле уехать в генштаб через Боровицкие ворота. И вот генерал Штеменко вспоминает, Через несколько дней после подписания победного приказа верховный главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему все наши соображения о параде во знаменование победы над гитлеровской Германией. «Нужно подготовить и провести особый парад», — сказал он. «Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск. Хорошо бы также по русскому обычаю отметить победу за столом, устроить в Кремле торжественный обед. Пригласим на него командующих войсками, фронтов и других военных по предложению Генштаба. Обед не будем откладывать, сделаем его до парада». На другой день в Генштабе закипела работа, и через два дня предварительные расчеты были сделаны. Генштаб попросил не менее 2 месяцев. На парад, как вспоминает Штеменко, мы предлагали вывести по одному сводному полку в 1000 человек от каждого действующего фронта, не считая командиров. Сводный полк должен был представлять все виды вооруженных сил и рода войск и выйти на Красную площадь с 36 боевыми знаменами наиболее отличившихся соединений и частей фронта. Всего на парад предстояло вывести 10 сводных фронтовых полков и 1 сводный полк военно-морского флота при 360 боевых знаменах. Помимо этого, к участию в параде предлагалось привлечь военные академии, военные училища и войска московского гарнизона. Знамя Победы, реевшее на куполе Рейхстага в Берлине, по нашим соображениям, следовало поставить во главе парадного шествия, и чтобы несли и сопровождали его те, чьими руками оно было водружено над столицей гитлеровской Германии – Кантария, Егоров, Сьянов, Самсонов и Неустроев. Позже мы скажем, почему не удалось это сделать. Штеменко пишет: «24 мая, как раз в день торжественного обеда в Кремле, мы доложили все это Сталину. Наше предложение он принял, но со сроками подготовки не согласился. Парад провести ровно через месяц, 24 июня, распорядился Верховный. И далее продолжил примерно так. Война еще не кончилась, а Генштаб уже на мирный лад перестроился. Потрудитесь управиться в указанное время». И вот что еще. «На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их ногам победителей. Подумайте, как это сделать. А кто будет командовать парадом и принимать его?» Мы промолчали, зная наверняка, что он уже решил этот вопрос и спрашивает нас так для проформы. К тому времени мы уже до тонкости изучили порядки вставки и редко ошибались в своих предположениях. Не ошиблись и на сей раз. После паузы Верховный объявил: «Принимать парад будет Жуков, а командовать Рокоссовский». Знаете, дорогие слушатели, до сих пор очень широко распространена байка, иначе это не назвать, о том, что якобы Сталин сам хотел принимать парад, но перед парадом свалился в манеже с лошади, ушибся и после этого решил, что парад принимать будет Жуков. При этом ссылается на то, что якобы эту историю маршалу Жукову по секрету рассказал Василий Сталин. Но, во-первых, в ранних изданиях мемуаров Георгия Константиновича этого не было. А в последующих изданиях эта байка, появившаяся, очень напоминает творчество перестроечного генерала из политуправления Волкогонова. Помните, был такой печально известный своими псевдоразоблачениями, автор многих черных мифов о войне времен перестройки. Объясню, почему я не верю в эту байку. Дело в том, что любой антисталинист должен согласиться с тем, что Сталин был очень разумным и очень трезвомыслящим человеком. Со времен гражданской войны, скорее всего, на коня он не садился, но, несомненно, знал, что такое верховая езда и как управлять лошадью. Мне приходилось ездить верхом, и, думаю, многие из тех, кто ездил верхом, могут подтвердить мои слова. Любая, даже прекрасно выезженная верховая лошадь очень тонко чувствует состояние всадника. Скажу больше, каскадеры самыми сложными в своей профессии считают конные трюки, потому что никогда не может быть каскадер уверен в том, как поведет себя лошадь в неожиданной ситуации. И трудно представить, что Сталин, которому было 65 лет, у которого не сгибалась полностью левая рука, кстати, левая рука очень важна для того, чтобы удерживать поводья, давно не садившийся в седло, почему-то решил, что сам сможет принимать парад верхом на Красной площади. Когда там будут 1000 людей, будет греметь медь оркестров, и в этих условиях даже хорошо выезженная лошадь обязательно будет волноваться. Для этого надо быть прекрасным наездником, и такими всадниками были профессиональные кавалеристы Первой мировой, затем командовавшие в Красной армии кавалерийскими соединениями, наши прославленные маршалы Победы – Жуков и Рокоссовский. Но все равно, как пишет Штеменко, кони, участвовавшие в параде, приучали к реву моторов и звукам оркестров, а сами маршалы практиковали выездку около месяца. И вот подумаем, неужели Сталин, глава государства, в той сложнейшей ситуации, когда предстояло еще воевать с Японией, мог придумать себе такое занятие, как уроки верховой езды в манеже. Трудно в это поверить. Этот парад Победы стал одним из последних в советской истории, когда военачальники объезжали войска верхом. И, несмотря на опыт, оба маршала в течение месяца занимались выездкой своих коней, в том числе приучая их не бояться техники. О том, что именно этим прославленным полководцам с первого же дня было поручено принимать парад и командовать парадом, свидетельствует и гвардии полковник Михаил Федорович Клыков, который сопровождал маршала Рокоссовского на Красной площади. Клыков вспоминал, для принимающего парад победы маршала Жукова и его сопровождающего подобрали красивых лошадей белой масти по кличке Кумир и Целебс. Для командующего парадом и его сопровождающего подобрали вороных лошадей по кличке Полюс и Орлик. Кстати, эти скакуны были личные лошади маршала Советского Союза Буденного, который любезно предоставил их нам с Рокоссовским. С большим волнением и удовольствием я после пятилетнего перерыва сел в седло и поскакал. И был счастлив, когда Семен Михайлович Буденный похвалил меня за кавалерийскую выправку и умение управлять лошадьми, которые были у него, как он выразился, с норовом. Кстати, Буденный спросил Рокоссовского, кто его будет сопровождать на параде, сказал: «Могу порекомендовать опытного полковника-наездника». В ответ Константин Константинович заявил: «Благодарю, но сопровождать меня будет Михаил Федорович, мой порученец. Едва ли у вас найдется лучше наездник, чем он». Далее, пишет Клыков, предстояло лошадей подготовить к параду. Вот тут мне и пригодились определенная система занятий с лошадьми, которой я владел в совершенстве, когда служил в кавалерии. «Надо подчеркнуть, что лишь лаской, — говорит он, — и терпеливым отношением человек может воспитать у лошади добрый нрав, спокойный характер, и так приучить команду, что все движения она будет выполнять легко, свободно, без заметного воздействия со стороны всадника». По ночам на Красной площади Клыков готовил свою лошадь, лошадь Константина Константиновича, к параду. А в определенные дни, ближе к параду, ежедневно 3-4 часа коноводы приводили лошадей в Кремль, разминали их на кремлевских аллеях, затем выводили на Красную площадь. Лошади были подкованы специальными подковами с шипами. И вот на маршала Георгия Константиновича Жукова и маршала Константина Константиновича Рокоссовского возлагалась подготовка церемониала Парада Победы, которой они уделяли основное внимание и которое отнимало очень много времени. Для частых тренировок на лошадях времени у них не очень хватало, но поскольку оба они были бывалые опытные кавалеристы, тренироваться им почти не требовалось. Последние две репетиции были проведены на площади Тушинского аэродрома. И вот наступил день Великого Парада. Клыков вспоминает: «В 8:00 на машине мы направились в Кремль. Вся Москва в праздничном убранстве, все улицы запружены ликующим народом. На Красной площади, прилегающей к ней улице, выстроились войска. Наши лошади с коноводами находились уже в Кремле и были готовы к параду. Я проверил правильность седловки, проверил стремя, подтянул подпруги. Перед посадкой на лошадей Константин Константинович Лобаев сказал мне: „Оказанная честь командовать парадом – это нам награда, Михаил Федорович, за большой и трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина, многолетнюю военную жизнь. Так подтвердим звание хороших бывалых кавалеристов“, и молодцевато вскочил на лошадь. К 9:00 войска заняли указанные места. Мы с Рокоссовским на вороных конях выехали из Боровицких ворот Кремля и заняли заранее обозначенное место на Красной площади для движения навстречу принимающему парад маршалу Жукову. Вся площадь хорошо просматривалась, меня не покидало приподнятое праздничное настроение. Не замечая идущего дождя, я любовался и любовался полками войск, стоящими во главе с командующими, фронтами, командирами, все в новых нарядных мундирах, со шпорами и клинками, подтянутые замечательной военной выправкой. Наши кони замерли в стоянке, как вкопанные. С 10-м ударом кремлевских курантов из Спасских ворот выезжает принимающий парад Победы трижды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Парад смирно командует дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. И мы поскакали навстречу маршалу Жукову. Трудно передать словами чувство торжественного волнения и гордости, которое испытывал я, когда скакал по Красной площади на тонконогом изящном вороном коне, рассказывал полковник Лыков. Встретившись напротив мавзолея с маршалом Жуковым, маршал Рокоссовский салютует клинком и отдает рапорт: «Товарищ маршал Советского Союза, войска действующей армии, военно-морского флота и московского гарнизона, построенные для парада, командующий парадом маршал Советского Союза Рокоссовский, и передает Жукову строевую записку. Маршал Жуков принимает рапорт и строевую записку, начинается объезд войск. Вот маршал Жуков и маршал Рокоссовский направляются вдоль фронта застывших войск. Красивое, незабываемое зрелище. Белая лошадь Жукова, рядом отстав на пол корпуса, вороная лошадь Рокоссовского. И сзади, на интервал в одну лошадь, мы сопровождающие на белой и вороной лошади. Блестят золотом ордена, медали, нашивки парадной формы войск. У всех счастливые торжественные лица. Маршал Жуков здоровается с воинами, поздравляет с великой победой. В ответ гремит над площадью многоголосое «Ура!». Объехав войска, маршала и их сопровождающие возвращаются к мавзолею. Спешившись, маршал Советского Союза Жуков поднимается по ступенькам мавзолея, сводный оркестр выходит на середину площади и исполняет «Славься, русский народ!». Маршал Жуков произносит с трибуны короткую речь. А сам Георгий Константинович Жуков вспоминал так начало парада. Что тут говорить? Сердце билось учащенно. Послав вперед коней, направился на Красную площадь. Грянули мощные торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься, Глинки». Затем сразу воцарилась абсолютная тишина. Раздались четкие слова командующего парадом маршала Советского Союза Рокоссовского, который, конечно, волновался не меньше моего. Его рапорт поглотил все мое внимание, и я стал спокоен, вспоминал потом о первых минутах парада победы маршал Георгий Константинович Жуков. Давайте ему услышим вошедшую в историю речь маршала победы, прозвучавшую на Красной площади 75 лет назад. Должен предупредить тех наших слушателей, которым неприятно будет слышать здравицу в честь Ленина и коммунистической партии в речи маршала победы. Это, дорогие слушатели, исторический документ. И как бы мы сегодня ни относились к Ленину, к коммунистической идеологии, не нам с вами все-таки через 75 лет вводить цензуру в речь, сказанную в этот великий день великим полководцем.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий, боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства и Всесоюзной коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Сегодня столица нашей Родины Москва от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Сегодня воины-победители, питомцы сталинской военной школы, пронесут по улицам Москвы и мимо стен Седого Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед. 4 года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества. Война с фашистской Германией, этим коварным и сильным врагом, явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. дело шло, как указывал товарищ Сталин, о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов Советского Союза, о том, быть нашим народом свободными или пасть в порабощение. Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи, и у нас были моменты отчаянного положения. Враг подбирался к сердцу нашей Родины, Москве, и готовился торжествовать победу. В то время не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом. Вооруженный гениальным сталинским предвидением, вдохновляемые партией Ленина Сталина, мы были твердо уверены в победе своего правого дела, отстаивая каждую пять родной земли, проявляя в боях чудеса героизма. Советские войска настойчиво учились бить врага наверняка, бить по всем правилам сталинской военной науки. И они этому научились. Отразив натиск немецких войск, Красная Армия под водительством своего гениального полководца маршала Сталина перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, наголову разгромила гитлеровскую армию и водрузила знамя победы над Берлином. Так подлые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага, германского фашизма. Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной Армии и доблестный труд советского народа. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец, маршал Советского Союза Сталин. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу, народу-победителю! Слава вдохновителю и организатору нашей победы, великой партии Ленина Сталина! Слава нашему мудрому вождю и полководцу, маршалу Советского Союза, великому Сталину! Ура!
Сегодня хочется особенное внимание обратить на слова маршала Победы. Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную решающую роль. На протяжении 3 лет Красная Армия один на один сражалась против вооруженных сил Германии и ее сателлитов. В течение всей войны основные силы немецкой армии были прикованы к советско-германскому фронту. И здесь же Красной Армии были истреблены или захвачены в плен. На советско-германском фронте был растоптан авторитет германского оружия и предрешен победоносный исход войны. Когда маршал Победы произносил эти слова на Красной площади, никто в мире, ни в Европе, ни в США, никто не сомневался, кто сломал военную машину Третьего рейха и кому мир обязан победой над фашизмом. И как важно сегодня об этом напоминать тем в странах Запада, у кого еще сохранилась совесть. Маршалы объезжали строй, видели боевые знамена, блестевшие глаза солдат, новые мундиры, на которых сверкали награды. В небе тогда прогремело 50 залпов артиллерийского салюта. Кстати, дождь был очень сильный, но никто его не замечал. И гигантский оркестр из 1400 музыкантов, а среди них были трубачи, участвовавшие в параде 7 ноября 1941-го, играли на Красной площади. И когда по площади прошли сводные полки действующей армии, вдруг смолк тысячетрубный оркестр. И внезапную тишину взорвала тревожная дробь барабанов. К мавзолею двинулась рота, 10 рядов солдат по 20 человек в каждом. В руках у солдат руки были в перчатках, древки со знаменами и штандартами Третьего рейха. Так что их полотнища касались почти что земли. Это были поверженные знамена разгромленной фашистской армии. В том числе штандарты дивизий СС «Адольф Гитлер», «Великая Германия», «Мертвая голова», «Викинг» и других отборных частей Рейха. Из 800 взятых с боя германских знамен, лучших частей вермахта, были отобраны 200 и несли их победители, взявшие с боя эти трофеи. Били барабаны. Советские солдаты, разворачиваясь, бросали на 2 деревянных помоста фашистские знамена и штандарты. Первым пал штандарт дивизии «Адольф Гитлер». И вскоре он был погребен под грудой флагов с черной свастикой. Вернемся к воспоминаниям гвардии полковника Михаила Федоровича Клыкова. Над площадью гремит троекратное «Ура!», оркестр исполняет гимн Советского Союза, звучат фанфары. Маршал Рокоссовский подает команду «Парад смирно!» Торжественному маршу по батальону на 2 линейных дистанциях. Первый батальон прямо, остальные направо. Шагом марш. Спешившись, мы передаем коней коневодам и поднимаемся на трибуну мавзолея. Гремят залпы салюта. Начался торжественный марш войск. Мимо мавзолея, мимо трибун, переполненных народом, проходят сводные полки фронтов. Открывает парад победы сводный полк Карельского фронта. Сводные полки фронтов на параде движутся в той последовательности, как располагались в ходе войны с севера на юг, от Баренцева до Черного моря. фронт за фронтом, полк за полком в сопровождении боевого марша сводного оркестра. Весьма часто, братья и сестры, православных людей смущает то, что поверженные знамена были брошены к мавзолею богоборца Ленина. Но скажу, все же Красная площадь оставалась священной площадью России. За мавзолеем возвышались стены священного Кремля, главы кремлевских соборов. На площади возносил свои главы к небу храм Василия Блаженного, храм Покрова Пресвятой Богородицы. Иклыка вспоминал, мы смотрели на груду мокрых, грязных полотнищ, и невольно думалось, пришла долгожданная победа. Мы, воины, помогли своему народу отстоять свободу Родины, вернуть ей мир, и здесь есть частица моего воинского труда. И вот опять заиграл в оркестр, на Красную площадь вступают войска московского гарнизона, сводный полк наркомата обороны, за ним военная академия, затем мимо трибун на рысях проходит сводный кавалерийский эскадрон на белых лошадях с тачанками и пулеметами, замыкают парад артиллерия, танки, самоходные орудия. Парад длился 2 часа, таких парадов не было за всю историю советских вооруженных сил, и Красная площадь не видела ничего подобного за время своего существования. А на следующий день, 25 июня, в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы. Прием длился всю ночь. И Клыков говорит, я имел счастье присутствовать на этом приеме. С тех пор прошло немало лет, но свежи в моей памяти события того знаменательного дня. Это был венец нашей великой победы. ...24 июня... В 10:00 сводные полки фронтов во главе с командующими фронтами и всеми командарами были построены на Красной площади. И вот после завершения речи Жукова прогремел артиллерийский салют и прозвучал гимн страны. После исполнения гимна Советского Союза, артиллерийского салюта и троекратного солдатского ура парад открыли 40 юных барабанщиков, воспитанников Московского военно-музыкального училища. За ними под звуки военного оркестра торжественным маршем прошли сводные полки фронтов. Во главе сводных полков шли прославленные полководцы, лучшие военачальники Второй мировой, равным которым тогда в мире не было. Во главе Карельского фронта командующий маршал Мерецков Кирилл Афанасьевич. Во главе Ленинградского фронта командующий маршал Леонид Александрович Говоров. Во главе Первого Прибалтийского командующий генерал Иван Христофорович Баграмян. Во главе 3-го Белорусского – командующий маршал Александр Михайлович Василевский. 2-го Белорусского – заместитель командующего генерал Кузьма Захарович Трубников. Командующим фронтом был маршал Рокоссовский. Во главе 1-го Белорусского – заместитель командующего генерал Василий Данилович Соколовский. Командующим 1-м Белорусским был Георгий Константинович Жуков. В конце сводного полка 1-го Белорусского фронта прошла и колонна офицеров и солдат войска польского. Во главе колонны начальник генштаба войска польского генерал Корчиц. Затем во главе сводного полка 1-го Украинского фронта командующий маршал Иван Степанович Конев. Во главе 4-го Украинского командующий генерал Андрей Иванович Еременко. Во главе 2-го Украинского фронта командующий маршал Родион Яковлевич Малиновский. И во главе 3-го Украинского командующий маршал Федор Иванович Толбухин. Во главе сводного полка ВМФ шел вице-адмирал Владимир Георгиевич Фадеев. 2 часа длился парад, 2 часа шел дождь, поэтому над Москвой не прилетели боевые самолеты. И по той же причине отменили демонстрацию москвичей. Все, кто присутствовал на параде, говорили, что было впечатление, этим дождем сама природа оплакивала погибших на войне. Но после парада дождь прекратился. Наступил вечер, и народ вновь вышел на улицы. Никто не сидел дома. В 11 часов небо над Москвой озарили вспышки огней. Начинался грандиозный фейерверк. Вверху над облаками парили 500 аэростатов, которые в годы войны преграждали фашистским самолетам путь к столице. В тот вечер каждые 20 секунд сыпались на землю с аэростатов 50 тысяч ракет. С земли поднимались при каждом ракетном залпе 22 тысячи ракет. Небо освещали 1200 прожекторов, чьи лучи горели всеми цветами радуги. Они то склонялись над Кремлем, то вздымались в небо. Прожектора образовывали 5 колец, которые отражали кольцевую структуру города. Первое кольцо света поднималось вокруг Кремля, второе – по бульварам, третье – вокруг Садового кольца, и четвертое – у вокзалов, а пятое – по окружной железной дороге. Над городом реяли в лучах света красные знамена. Когда погасли огни ракет, сверху с аэростатов полились звуки. Гигантские громкоговорители транслировали музыку. И весь город пел и танцевал. Ночь в Москве так и не наступила. Надо сказать, что в параде впервые принимали участие суворовцы и нахимовцы. Вот как вспоминает суворовец, подполковник запаса, участник парада Анатолий Сунцев. Курсантам в их парадной коробке было по 13-14 лет. С утра шел дождь, долетали брызги от фонтана на ровном месте. Все стояли мокрые с головы до пят, но никто не жаловался. Смотришь, кругом одни воины стоят. Ну и были горды, что нас поставили в этот общий строй. Но с другой стороны, было немножко грустно, что не наши отцы стоят здесь, а мы их заменившие, говорит Анатолий Сунцов. Ведь мы знаем, дорогие братья и сестры, что большинство суворовцев – это были дети погибших офицеров и бойцов Красной Армии. Столько лет прошло, говорит Анатолий Геннадьевич, а в памяти как будто все вчера было. Жуков, Рокоссовский на грациозных скакунах, на трибуне живой Сталин, совсем не похожий на свой плакатный образ. Суворовские и Нахимовские училища были созданы после победы на Курской дуге в 43-м по образу кадетских корпусов императорской России. Восстанавливалась связь времен. Звучали старинные русские марши. Марш Преображенского полка, затем гвардейский марш. Шествие сопровождал сводный духовой оркестр московского гарнизона, а его подготовкой руководил генерал-майор Семен Чернецкий. Сводный оркестр насчитывал 1220 музыкантов и выступал под управлением 50 капельмейстеров. В параде принимали участие музыканты, самому младшему из которых было 13 лет. 20 произведений, прозвучавших на празднике, были написаны самим генералом Чернецким. Оркестр сыграл и несколько старинных русских маршей. В том числе трижды исполнялся старый егерский марш, марш 18 века. Его еще называют Суворовский марш. Все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового образца цвета морской волны. Это был очень традиционный для мундиров Российской императорской армии. Это цвет мундиров Преображенского полка. О том, как возвращались погоны и формы императорской армии в армию Советского Союза, вспоминал маршал авиации Александр Гаврилович Голованов. В то время он командовал дальней авиацией. По его словам, в кабинет Сталина было выставлено множество вариантов новой формы. Сталин смотрел и спросил, а какая форма была в царской армии? Принесли кетель с капитанскими погонами. Сколько лет существовала эта форма, спросил Сталин. Ему ответили, несколько десятилетий. Изменилось только количество пуговиц на кителе. Было 6, стало 5. Что ж мы будем тут изобретать, если столько лет думали и лишь одну пуговицу сократили? Давайте ведем эту форму, а там видно будет, сказал Сталин. Удивительно. Но погоны в Красной армии были введены на Рождество Христово в 1943 году. В рождественский сочельник 43 года, 6 января, появился указ Президиума Верховного Совета о введении погон для личного состава Красной армии. При этом новая форма Красной армии, гимнастерки и кителя были точной копией формы русской императорской армии. И на плечах офицеров на парадных кителях появились золотые и серебряные погоны. Теперь внешний офицер Красной армии ничем не отличался от русского офицера императорской армии. В Красной армии вместе с погонами вновь появилось слово «офицер», которое так было ненавистно пламенным революционерам. Вновь возвращается понятие «офицерская честь». Как ни пытались революционеры прервать священную нить русской истории, им это не удалось. Возвращалась память о героях русской истории, появлялись новые книги о русских полководцах, о славе русского оружия. Константин Симонов в своей книге «Последнее лето» описывал, как выполнял эту задачу один журналист. Тот ему рассказывал, «Несмотря на мое незаконченное среднее образование, редактор заставил писать подвалы об истории русского офицерства. От Петра Великого до Скобелева уже добрался. В Советском Союзе появляются награды за воинскую доблесть, которые свидетельствуют о том, что восстанавливается священная память о русской истории, о русском воинстве. Возвращается старейший орден святого благоверного князя Александра Невского, задуманный императором Петром Великим. Учреждены ордена Суворова-Кутузова. Когда Красная Армия двинется освобождать Украину, будет учрежден орден Богдана Хмельницкого. У моряков появились ордена Ушакова и Нахимова. Был учрежден и солдатский орден Славы, который по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из самых почитаемых в царской России наград – Георгиевский крест. На георгиевской ленте носилась эта солдатская награда, явно напоминавшая знак отличия ордена святого Георгия Победоносца. 14 декабря 1943 года был принят вариант слов гимна Советского Союза, который звучал вместо революционного интернационала. Музыку величественного гимна написал автор песни «Священная война» Александр Афанасьевич Александров, бывший регент храма Христа Спасителя. Впервые гимн был исполнен в ночь на 1 января 1944 года, а официально новый государственный гимн стал звучать с 15 марта. Это праздник державной иконы Пресвятой Богородицы. Вместо призыва «Вставать проклятием заклейменным» звучали слова Великой Руси «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Все это было свидетельством того, как Россия возвращается в свою историю. И не случайно на параде Победы прозвучало финальное хоровое исполнение «Славься» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Эта опера называлась «До революции. Жизнь за царя». Были штандарты, 10 штандартов, под которыми 10 советских фронтов должны были пройти по Красной площади. Скорее всего, их создавали не без рекомендаций профессиональных историков. Внешний вид фронтового штандарта Красной Армии явно создавался с оглядкой на лабарум, особое военное знамя римского, затем византийского войска. Образ лабарума, мы помним, явился императору Константину Великому во сне. И закрепился как победный штандарт, который сопровождал войско в походах и триумфальных парадах. Надо сказать, что над разработкой ритуалов и церемонии парада трудился и граф Алексей Алексеевич Игнатьев, генерал-майор императорской армии, выпускник пажеского корпуса, блестящий кавалергард. Думаю, многие читали его книгу «50 лет в строю». По замыслу организаторов парада, как мы говорили, шествие войск должно было начинаться с выноса Знамени Победы. Его торжественно доставили в Москву из Берлина 20 июня. И знаменная группа была в составе знаменосца Степана Неустроева, его ассистентов Михаила Егорова, Мелитона Кантари, Ильи Сьянова. Но они не смогли показать нужный уровень строевой подготовки. На фронте Неустроев получил 5 тяжелых ранений. У него были повреждены ноги очень серьезно. А вне зависимости от этого, прохождение должно было быть идеальным. На параде же много иностранных гостей присутствовало. Фильм снимался специальный. И поэтому действия маршала Жукова, который отстранил знаменную группу от прохождения, отправил на трибуну, было оправданным. А первый раз Знамя Победы вынесут на Красную площадь только в 1965 году. И эту честь доверят троим из знаменитой пятерки. Знамя нес герой Советского Союза полковник Константин Самсонов. Его ассистентами были герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария. Сам же парад тогда продемонстрировал представителям всех иностранных государств, что Советский Союз, вопреки их ожиданиям, не истощен и обескровлен войной, а наоборот, получил не только новейшее оружие, но и главное, очень важное – психологию победителей в Великой войне. Интересная история о параде Победы была рассказана Андреем Петровичем Козловым, который в 60-е годы командовал дивизией Дзержинского. Козлов в 40-м году участвовал в Советско-финской войне, потом был начальником заставы 103-го погранотряда в Карелии, здесь встретил Великую Отечественную, участник обороны Ленинграда, ну а после войны, будучи в должности заместителя начальника штаба 62-й дивизии, боролся с банподпольем бандеровским в западных областях Украины. И вот он рассказывал, что к ним, когда они стояли в парадной коробке, подошла женщина и обратилась, показав фотографию погибшего своего единственного сына, танкиста. И Андрей Петрович попросил эту женщину доверить ему фотографию. Он положил ее в нагрудный карман кителя и сказал, что таким образом ее сын вместе с ними пройдет по Красной площади в рядах участников парада. А после парада Андрей Петрович Козлов и несколько офицеров пришли к матери погибшего танкиста, чтобы вместе с ней разделить радость Великой Победы и помянуть ее сына-героя. 75 лет назад, 24 июня 1945 года, вместе с парадными расчетами по Красной площади шли и все те, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной. А сегодня они идут по Красной площади в рядах Бессмертного полка вместе со своими внуками и правнуками за жизнь и счастье, которых они сражались. А правнуки и внуки доказали, что достойны памяти своих отцов, победивших фашизм. Вспомним подвиг воина Евгения Родионова, 6-й роты псковских десантников, Александра Прохоренко и Романа Филиппова в Сирии. Многих наших бойцов, чьи имена неизвестны широко, к сожалению, бойцов и офицеров. И сегодня, братья и сестры, многие наши бойцы и офицеры как защищали, так и продолжают защищать сегодня честь и безопасность нашей Родины. Мирное небо у нас над головой. Последние 2 года парад на Красной площади завершается песней, которую исполняет сводный оркестр. Мы армия страны, мы армия народа. И очень хочется, чтобы некоторые слова из этой песни услышали и наши недруги. С праздником, дорогие братья и сестры!
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.